вот слышал про одного известного автогонщика, который очень много раз становился чемпионом мира. И вот так случилось, что однажды он был на отдыхе и получил очень тяжелую травму. И сейчас вот читаю про него, и настолько последствия этой травмы сказываются, что он даже до сих пор не может говорить и с трудом какие-то очень простые там движения выполняет. И знаете, вот, наверное, лишний повод задуматься, насколько мимолетна земная слава. И как раз сегодня я хотел поразмышлять вот об одной истории, которая тоже описывает человека, который попал практически в безнадежное положение. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 12 по 16 стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился». И если посмотреть на этот текст, то, на мой взгляд, одна из главных мыслей здесь заключается в том, что Иисус отвергает земную славу. И в чем это проявляется? Вот три действия я увидел. Это проявление милосердия к грешнику, это преемственность в отношении духовного закона, и это посвященность в поклонении Богу. Если мы обратимся к 12 стиху, то сказано, что к Иисусу пришел человек, который был весь в проказе. То есть она была даже внешне видна на нем. На самом деле это очень страшное заболевание, и для того времени, то есть у человека на коже образовывались различные наросты, которые выделяли гной, и начинали разрушаться органы человека и даже суставы в его теле. И на то время эта болезнь считалась неизлечимой. Сейчас, правда, появились в наше время, были открыты уже антибиотики, которые позволяют лечить и предотвращать ее последствия. И в наше время только в очень бедных странах существует еще большой риск этого заболевания. Но, знаете, гораздо больше, чем физические страдания, на прокаженных людей влияло отчуждение. Ведь человек, который болел этой болезнью, он полностью изолировался от окружающих. И в Писании даже сказано, что вот у прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист». То есть, представляете, этот человек должен был идти, и практически все окружающие люди, они должны были просто в стороны уходить от него. Но гораздо, может быть, тяжелее еще было то, что когда человек вдруг становился чужим для всех своих родственников, знакомых, друзей. И, наверное, один из примеров описан в книге Иова. Ведь, знаете, Иов, он был поражен этой болезнью, и вот до этой болезни он был достаточно влиятельным человеком. Наверное, можно было бы его сравнить, вот недавно приезжал в Москву Фрэнклин Грэм, да, наверное, можно было Иова тоже с ним сравнить, потому что к Иову прислушивались даже правители, и он был очень, очень влиятельным человеком того времени. И вот, заболев этой болезнью, он с сожалением говорит: «Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его». И на самом деле вот этот человек, здесь сказано, что он пришел к Иисусу, когда он был в одном городе, на самом деле он не имел права приходить к нему, и особенно там, где было скопление людей, но он приходит, и вот этот человек, он пал ниц перед Христом, когда увидел его. И на самом деле даже это было ему нелегко сделать, потому что эта болезнь, она поражала и суставы человека, и ему потом было бы очень тяжело подняться. И что же он говорит Христу? Посмотрите, вот вторая часть 12 стиха, он говорит: «Есть, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И, наверное, здесь два таких момента, то, что он называет Иисуса Господом, и он вот говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот знаете, на первый взгляд это звучит так, что он не совсем доверяет Христу. То есть, или звучит так, что, может быть, ему самому это не очень нужно, да? Но если посмотреть этот стих в современном переводе, то там сказано: «Если ты захочешь, ты можешь меня очистить». То есть, на самом деле, вот этот прокаженный, он не ставил условия Богу. Знаете, он не требовал от Иисуса, чтобы он во что бы то ни стало его исцелил. И скорее он осознавал, что болезнь эта случилась с ним по воле Божией. И у него, знаете, у него не было озлобления на Бога. И он понимал, что на самом деле рука Божия коснулась его. И другими словами, эту его фразу можно было бы объяснить так. Он, как бы, знаете, он сказал Христу, впрочем: «Не моя воля, но твоя». То есть, знаете, он признавал, что на самом деле Бог может его исцелить, а может и нет. И я размышлял, что подчас для нас это очень непросто. Ведь подчас мы обращаемся к Богу, и у нас вот и мысли нет, что а он может по-другому решить. Что у него есть тоже своя воля в отношении нас. И хотел привести цитату одного автора: «Ваша жизнь – это не о вас, это о нем. Все в мире существует для его, а не для вашей радости и славы». И вот это исцеление, оно на самом деле происходит моментально. В 13 стихе сказано, что Иисус простер руку, и тотчас же проказа оставила этого человека. И знаете, еще такой момент, что Христа не волновало, что вот прикасаясь к этому человеку, его теперь могли считать духовно нечистым. Ведь на самом деле даже прикасаться к этим людям было нельзя, и кто это делал, они должны были потом приносить особые жертвы в храме. И, знаете, он не думал о мнении людей в этот момент, и больше всего он думал о том, как проявить милосердие грешнику. И, наверное, для нас тоже повод задуматься, что вот для Бога гораздо более страшное заболевание – это грех в сердце человека, а не что-то внешнее. И для него гораздо важнее было, что этот человек пришел к нему с сокрушенным сердцем, а не то, какое заболевание у него было. И я думаю, что мы должны также помнить, что если у нас, например, в сердце царит обида, недовольство, раздражение или гордость, то нам необходимо оставлять это, чтобы приходить к Христу. И следующий момент, который я хотел подчеркнуть, это преемственность в отношении духовного закона. В 14 стихе сказано, что он повелел этому прокаженному никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. То есть, и на самом деле вот это очень слово «никому не сказать», «повелел», то есть практически это очень похоже на такое очень строгое повеление. И интересно, что вот если этого прокаженного Христос тотчас же исцелил, то, например, в Евангелии от Луки есть еще одна история про 10 прокаженных, и там они исцелились, когда уже шли по дороге к священникам. И если мы посмотрим еще описание этого события в Евангелии от Марка, то там сказано, что прокаженный, он так и не исполнил поручение Христа. И он рассказал всем, и так, что Христос уже не мог явно войти в этот город. И то есть Христос оказал ему милость, да, он его исцелил сразу, да, но он не отменил этим тех законов, которые были, но прокаженный он поступил как бы по желанию своего сердца, поступил так, как ему, может быть, казалось правильным или лучшим, а не так, как ему Бог повелел. И сердце человека, оно на самом деле очень изменчиво. И с одной стороны, это, нам кажется, это хорошо, что он свидетельствовал, да, но порой действительно вот свидетельство в нашей жизни, это не отменяет того, что нашего послушания перед Богом, то, что мы действительно должны поступать именно по закону Божьему. И хотел привести еще один комментарий. Вот, Господь не желает популяризации своих чудесных сил и способностей, а хочет, чтобы незыблемым оставалось благочестие Ветхого Завета. То есть на самом деле Иисус как бы не отменил собой то, что было до этого, да? А он сказано, что он не пришел нарушить закон, да, но пришел, чтобы исполнить. Ведь, знаете, если бы Иисус хотел себе больше сторонников приобрести, да, то, наверное, он мог бы сказать, вот, ну, во всем виноваты плохие священники. Вот они неправильно закон использовали, а теперь-то вот все будет по-новому. Да? Но он сохраняет преемственность по отношению к закону. Он не отменяет того, что ведь этот закон дал Небесный Отец. И если мы посмотрим в Писании, то даже когда Иисус был уже арестован в конце своего земного пути, то не могли найти на него обвинения, не могли доказать, что он что-то сделал не так. И знаете, подчас мы зациклены на каких-то внешних обстоятельствах. Нам кажется, что вся проблема вот в том, что, может быть, законы плохие или в экономике что-то не так. И порой осознаешь, что просто мы ищем стабильности в земных вещах. Нам кажется, что поменяй что-то, вот, экономику, и все будет лучше. И знаете, слушал один семинар, и там такая мысль была, что нам в жизни хочется все время по хорошей дороге ехать, чтобы вот где пробок нет, которая ровная, где можно разогнаться хорошо. И нам, знаете, нам порой очень тяжело осознать, что в жизни христианина стабильность дает только Христос. Именно то, насколько мы послушны Ему в нашей жизни. И Писание вот, называет счастьем часто совсем не ту идиллию, которую мы сами себе рисуем в голове и которую искренне стремимся построить в своей жизни. И я думаю, действительно уместно нам будет задавать себе вопрос, а в чем мы ищем стабильность в нашей жизни, в творении или в Боге? И пели, да, в песне, то есть то, что действительно все ли в нас хочет прославить Бога, и все ли в нас хочет Ему поклониться. или все обстоит совсем по-другому. Понимаем ли мы, что источник утешения, он именно во Христе? И последний момент – это посвященность в поклонении к Богу. И сказано в 15 стихе, но тем более распространялась молва о нем, великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. И хотел отметить, что на самом деле популярность у людей, она не является каким-то Божьим стандартом. Если вспомнить, например, пророка Иеремию о том, что он всю свою жизнь он проповедовал людям, из-за которых он терпел неодобрение, критику, голод, арест и даже испытывал угрозу своей жизни. И в 16 стихе было сказано, что Христос уходил в пустынные места и молился. И такое, видите, противопоставление. Великое множество людей и пустынные места, да? И почему? Ведь Христос поступал именно так. Ведь сколько же людей приходило, да? Может быть, надо было им больше внимания уделять. И на самом деле возникает вопрос, а что главное? И главным в жизни Христа было именно поклонение Небесному Отцу. Ведь на самом деле только ведь Бог знает, что действительно хорошо для нас. И ведь если мы поступаем по тому, как нам кажется правильным, то не всегда это мы делаем правильно. Ведь человеческое сердце, оно на самом деле обманчивое и непостоянное. Вот представьте себе, если бы у вас был бы друг, который бы исполнял и предугадывал все ваши желания. Вот даже вы не успели о чем-то подумать, а он уже это знал. Да? И кто бы не хотел иметь такого друга, да? Как есть известные вот сказки, как вот джин из лампы, да, который желание исполнял. И подчас вот мы склонны к тому, чтобы и к Богу так относиться, чтобы Он исполнял прежде всего наши желания. Но сердце человека – это на самом деле очень похоже на такую какую-то бездонную пропасть, которой сколько не делай всего, да, все равно будет мало. И вот стих из книги пророка Аввакума. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он не насытит, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена». И самые лучшие устремления, которые у нас есть, они могут враждовать против Бога, искать то, что угодно прежде всего нам. Ведь наше сердце, оно очень легко обманывается. И хочу привести одно сравнение. Подчас наше сердце как бы говорит каким-то греховным желанием. Сначала они кажутся привлекательным для него, потом благодаря ним мы чувствуем себя все лучше и лучше, а потом это завладевает нашей жизнью. И действительно, Христос умер на кресте, чтобы освобождать нас от греха, который может завладеть нашим сердцем. И поэтому мы должны посвящать время, которое никто общению с Ним, которое действительно это никто за нас не сделает. И как вот мне понравилось то, что в детской проповеди говорили то, что постоянство действительно, оно очень важно. И вот в общении с Богом оно может быть важнее всего. И в заключение такой пример хотел привести. Есть такие белые киты, вот белуги называются. И вот они могут задерживать дыхание под водой только на 20 минут, а потом они должны подниматься на поверхность, и чтобы опять вдох делать. Я думаю, очень похоже также вот в нашей жизни, что если мы остаемся без общения с Богом, да, то это просто жизненно необходимо, вот как воздух для нас. И, может быть, не так важно, в скольких служениях мы участвуем, скольким людям мы успели засвидетельствовать, но я думаю, намного более важно, насколько мы посвящаем Богу свою жизнь и насколько мы открываем свое сердце перед Ним. И сегодня мы говорили о том, что Иисус отвергает земную славу, и говорили о трех действиях, то, что Он отвергает земную славу, чтобы действительно мы могли быть посвященными в поклонении Богу, чтобы мы могли со смиренным сердцем, покаянием приходить к Нему, и чтобы мы могли сказать: «Да будет по воле Твоей, а не так, как нам кажется правильным», и чтобы ценили исцеление от греха превыше внешней стабильности и благополучия.